Свобода у турмах.
Як вижить у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. У сьогоднішній програмі ми протягнемо обмеркування теми примусової психіатрії. Наша розмова пойде про методики, які використовуються у психіатричних клініках у дочиненні до пацієнтів. Згодно з опублікованою інформацією, це фармакологічна терапія, невролептики, електрошокова терапія. Так само до останнього часу вживалася психохірургія або лоботомія. Гэта методыка па-ранейшаму мае прыхільнікаў сярод адмыслоўцаў-хірургаў, аднак апошнім часам яе рэпутацыя апынулася падмочанай і замест лабатаміі ўсё часцей ўжываецца электрашок. Паралельна пацыентам прызначаюцца анестэтыкі, якія блякуюць вострую рэакцыю нервовых канчаткаў, а таму хворыя пад уздзеяннем прэпаратаў не надта крычаць ад болю. Псіхіятрычныя медыкаменты, якія вядуць да блякавання працы мозгу і таксама да яго разбурэння, да таго ж маюць шмат небяспечных пабочных наступстваў для арганізму. Што ведае грамадства пра прымусовае лекаванне ў псіхіятрычных клініках? Ці варта ізаляваць людзей, якія маюць псіхічныя праблемы ад соцыума? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцы Горадні.
Трэба ізаляцца. Што хочаш, могуць і з ножом зыгнуць, як хочаш. Это непрадказальныя людзі. Я не баюся, як я іх баюся. Я магу, каб хочаце, там здачы даць. Да, другія, канечна.
Ни в коем случае. Его надо либо переубедить, либо сделать так, чтобы он остался при своем мнении, в то же время не вредил окружающим.
Я думаю, что просто вводят средства, затормаживающие их временно. Человек вот пока у них лежит, его затормаживают, и он ведет себя спокойно.
Они могут связать человека и сделать ему внутривенные вливания. Он себя почувствует абсолютно разваленный под воздействием медикаментов.
Подхода особистого, як бы коренёв, як чому человек дошёл до этого захворювання, нема. Ще з советских часов засталося в этом накірунку такое агулом всех подравнять, всех обкарнать, буйных придушить и просто утримовать за кратами.
Ну, я думаю, что, наверное, все ж таки там немножко и помогают людям, чтобы поддержать их. Ну, а вылечить, кто его знает? Ну, они вроде подлечивают, вроде нормально человеку хоть, а потом через некоторое время опять получается что-то, опять срывы какие-то.
По этому поводу, честно говоря, не могу даже ничего сказать. Ну, раз врачи лечат, должны вылечить, получается. Ну, смотря кто, как, какой стадии. Даже тоже, наверное, бывает. Одни бывают душевно больные в нормальном состоянии, другие могут кидаться на людей или что.
Был у меня друг еще в молодые годы. Я в армию пошел, а он решил закосить это. Как раз через психбольницу он это дело начал. Ну, дали ему там это 7Б, дали ему этот военный билет на руки. А потом периодически его туда забирали. Признали психом, и потом периодически его, то ли он где-то там какой-то антиобщественный поступок в пьяном виде совершил, его по психическому признаку обратно же прятали в эту психбольницу, там месяц-два подержат, выпустят. Ну, тоже ж отчетность нужна, для галочки все это делается.
Пословица такая, она верна, по-моему. Пьяницу можно вылечить, дурака никогда не вылечишь. Надо содержать где-то буйный в тюрьме. А этих только тратят денег. Если ты не буйный, сиди ты дома, занимайся чем-то там.
Гэта было апытанне на вуліцы Горадні. Сваё меркаванне адносна прымусовай псіхіятрыі выказалі на форуме «Свабода» і чытачы, да і слухачы нашай мінулай праграмы. Многія згодныя з тым, што колішнія напрацоўкі спецслужбаў па вядзенню псіхалагічнай вайны прыйшлі і ў будзённае жыццё. Вось адзін з водгукаў.
Не веру, што сёння магчымая прымусовая шпіталізацыя ў псіхлякарню псіхічна нармальнага чалавека, які добра арыентуецца ў жыцці. Іншая рэч, што ў псіхушку могуць змясціць псіхалагічна разгубленага чалавека, які страціў жыццёвае апірышча. Цалкам уяўляю сабе, што да чалавека па нагаворы тых самых суседзяў могуць прыехаць з тых жа навінак і яго, асабліва калі гэта стары, могуць здаць у вар'ятню сваякі. Стан такого чалавека пры паступленні ў стацыянар будзе вельмі ўзбуджаным, а значыць прымусовага лячэння яму не пазбегнуць. Теоретично любы з нас можа правесці ў псіхушцы ад 1 до 2 тыдняў, а калі ты стары, ды маеш што пакінуць пасля сябе сваім нашчадкам, дык і на ўсё астатняе жыццё. Веру таксама ў тое, што псіхіятры могуць уступіць у змову з сваякамі пацыентаў, каб пацыентаў можна было накачваць рознымі сродкамі для памутнення розуму. Тое, што ў будзённае жыццё прыйшлі на працоўкі спецслужбаў па вядзенні псіхалагічнай вайны, гэта відавочна.
Наш сталы чытач і слухач Ігар расказаў гісторыю свайго сябра Владзіміра, які раптоўна памёр на вуліцы ад сардэчнай недастатковасці. Гэта здарылася праз пару тыдняў пасля месячнага лекавання ў навінках. Ігар не выключае, што тут не апошнюю ролю магла адыграць сама прымусовая шпіталізацыя мужчыны і яе супакаяльныя методыкі. У навінкі Владзімір трапіў у выніку канфлікту з жонкай, і ён закрыўся ў пакоі і не адгукаўся на яе звароты і стуку дзверы.
Получилось, там жена вызвала скорую, што он хацеў прыгнуць з балкона, ну, суіцид. Его забралі в это закрытае аддзяленне. Как он умудрился туда пронести мобильный телефон, это его вопросы, но он звонил оттуда каждый день и рассказывал все эти ужасы, которые происходят. Во-первых, что там обкалывают всех этим галоперидолом, аминозином, ну, в ненормальном состоянии, заставляют их работать, носить бачки больных, хотя это дело санитаров. Врачи, говорит, заходят на обход утром, через 3 слова из них 2 матерных. Вот общение с больными. Это он мне каждый день звонил оттуда, я сам слышал. Я говорю, смотри, чтоб тебя там не закололи. Все это есть. Зачем эти закрытые отделения? Почему туда нет допуска посетителей каких-то общественных организаций? Это же страшные вещи. Там с любого здорового можно дурака сделать.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. І зноў да чытацкіх допісаў. Вось каментар у сувязі з нашай мінулай перадачай, які пакінуў чытач пад нікам Повала.
Шкада, што з-за асаблівасцяў цяперашняга рэжыму не атрымалі належныя галоскі і ацэнкі факты выкарыстання беларускіх закрытых псіхлякарняў для барацьбы з іншадумцамі і для выбівання паказанняў з невінаватых. Калі не памыляюся, недзе ў самым пачатку 90-х у літаратуры і мастацтве быў вялікі артыкул, прысвечаны віцебскай справе. У ім згадвалася, што тых людзей, якія потым бралі віну на сябе, накіроўвалі ў навінкі да адной жанчыны-псіхіатра, якая ў далейшым у часы перабудовы арганізавала спачатку ўласны, а потым ужо і сямейны бізнес па кадаванні ад усяго, што душа пажадае. Віна такіх спецыялістаў у рэпрэсіях не меншая, чым катаў з сілавых структураў. Але і тыя, і другія па-ранейшаму ў Беларусі адчуваюць сябе прывольна. Прэпараты выкарыстоўваліся не толькі ў спецлякарні. Думаю, што ў звычайным жыцці немагчыма нават уявіць сабе стан чалавека, якому дзеля выбівання паказанняў гвалтам уводзілі галоперидол, а потым кідалі ў адзіночную камеру. Тады некалькі хвілінаў здаюцца бясконца даўжэйшымі, чым усё пражытае жыццё. Гэта сапраўды страшна.
Былы міністр сельскай гаспадаркі, колішні палітвязень Васіль Лявонаў, калісьці расказаў свабодзе пра тое, як падчас яго ўтрымання ў СІЗА ў дачыненні да яго ўжываліся моцныя псіхатропныя сродкі.
Меня поили тем, что отшибает память. Приходил господин такой работник, беседовал со мной, пили воду и 1, 2 и 3. Когда долго сидишь, водички выпил и пришел в себя, когда уже начальник тюрьмы скандалил вместе с ним. Там вырубались с той цели, что я начну что-то говорить. Я говорил, наверное, что-то. Мне не сказали, что мне нечего было говорить. Я ничего не сотворил такого, за что меня должны судить. Вообще-то считал, что это выдумки Шеймана. Он давно охотился по другим причинам. Мне стало понятно, когда пришла адвокат и сказала, напиши покаянную и тебя выпустят. Я сказал, в чем я буду каяться. Я был уверен, что я не виноват, я с таким остаюсь.
Говорил Василь Лявонов. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Не абышла карная псіхіатрыя і магілёўскую грамадскую актывістку Крыстіну Шацікаву. Маладая жанчына, маці 2 дзяцей, памерла летась у верасні ад цяжкага анкалагічнага захворвання. Яна так і не дамаглася ў судовым парадку пакарання тых, хто аддаў загад утрымліваць яе ў псіхушцы, а таксама пакарання лекараў, якія выконвалі яго. Крыстіну прымусова даставілі ў 8-е аддзяленне Магілёўскай псіхіятрычнай лікарні на вуліцы Ніжняя Карабанаўская ў сакавіку 2007. Там яе ўтрымлівалі цягам 3 дзён. Захоп жанчыны невядомымі ў цывільным адбыўся ў цэнтры гораду, хутка пасля допыту ў КДБ. Падчас той размовы супрацоўнікі арганізацыі параілі Шацікавай не браць удзел у пратэстных акцыях, але Крыстіна адмовілася. Больш падрабязна пра тое, як лекавалі грамадскую українську активістку у розказі нашого могильовського кореспондента. Так само ви почуєте архівний аудіозапіс самої Кристини. Гэта одно з немногих інтерв'ю, де яна узгадувала тія події. Увогалі, їй було тяжко говорити про гэта.
Про тое, што Крыціна Шацікава ў псіхіятрычнай лякарні, першай даведалася ейная маці Святлана Міхайлаўна. Як яна кажа, перад тым як пайсці на допыт у КДБ, куды дачку выклікалі напярэдадні, яна доўга развітвалася з сям'ёй, нібы прачуваючы нядобрае.
Утром вдруг она меня обняла и говорит: «Мама, если что, ты меня прости за все. И гляди детей». До вечера ее не было. Потом мне звонит врач. Ее положили и не оформили. Когда не оформляют человека, это очень страшно. Бейте во все колокола. Захожу в приемный, они говорят: «Нет такой». И лица такие вот зверские. В грудь меня раз за дверь, и дверь закрыли.
Светлана Михайловна, покуль не приехали журналисты и коллеги дачки, по громадской деятельности крыком кричала, закликаючи вызволить дачку, и хотя бы признать лекаров, что яна у больницы. Позднее, кажа, с подарыни Светлана у яе отбылася гутарка с загадчицей отделения, якая докарала яе, что Кристина занимается нечем незаконным, тому и опынулася у лякарни.
Ее принимал, кстати, врач какой-то детского отделения. Ее ж не принимал врач, который должен был принять. Отказался. Когда я пришла ее забирать, она вдруг кинулась мне на шею и говорит: «Мамочка, забери меня отсюда». Знаете, как маленький ребенок. Она всегда была такая сильная. Говорила, что насильно кололи. Руки пристегивали и кололи. Состояние было поникшее. У нее еще была плаксивость.
Могилевский правооборонца Борис Бухель допомагал Кристине Шатиковой, коли она домагалась про суд справедливости и покарание виноватых. Правооборонца сгадывая.
Она сама рассказывала. Медсестры и врачи сначала кололи, а потом уже особо сильно действующие. Под конец они просто отказались. Побоялись, потому что был шум, что приезжали активисты, родственники, и мать кричала там под окнами, когда стало об этом известно. И только тогда ее отпустили.
После 3 дней неволи медики на своем консилиуме признали, что психичный стан здоровья Кристины не вымогал утримания яе у лякарни. Коли она вышла на волю, яе был сбялелый и стомленный твар и дуже холодные руки. Кристина одразу ж попросила, как у всех, кто яе сустракал, сопроводили яе подалей от больницы. За тем, что отбывалася ля медичная установа, сочил супрацовник КДБ. Сама ж Кристина Шатикова гэта казала про свою 3-дзённую няволю у лякарні.
У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы неўзабаве.
«Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння мы абмяркоўваем тэму прымусовай псіхіятрыі. Не абышла карная псіхіятрыя і магілёўскую грамадскую актывістку Кристину Шатікаву. Маладая жанчына, маці 2 дзяцей, памерла летась у верасні ад цяжкага анкалагічнага захворвання. Пра тое, як лекавалі грамадскую актывістку, у расказе нашага магілёўскага корэспандэнта. Таксама вы пачуеце архіўны аўдыёзапіс самой Кристины. Гэта одно з нямногіх інтерв'ю, дзе яна узгадывала тыя падзеі.
С самого начала начали колоть психотропные какие-то препараты, какие именно до сих пор точно никто не знает. Кололи для того, чтобы парализовать волю. К тому моменту, как придет обследование, я выглядела неадекватным человеком. И только благодаря процедурной медсестре, которая отказалась колоть мне последний укол, я смогла выйти оттуда здоровым относительно человеком. Видимо, рассчитывали на то, что я прекращу участвовать в чем-либо. Была озвучена вслух, то сиди дома, расти детей, никуда не суйся, и все будет тебе хорошо.
После того, как Кристину гвалтоўна запхнули у машину, яе доўга возили по городе, погрожали. Як яна сама говорила, спробовали заметовать сгвалтаванне. Довели до нервового узбуджения, а потом привезли у лякарню. Туды без згоды сваякоў яе и поклали. У судах было признано, что при шпиталізацыі Кристины был порушенный закон о психиатричной допомозе насильніцтву, а так само службовые инструкции. Тым не менш, заводить криминальную справу на тих, кто незаконно утримлював активистку у лякарні, прокуратура отмовилась.
Судья сказал, что это очень серьезное дело, и за это стоит наказать виновных, но только не в этой стране, и точно не я. И на этом все закончилось. И на данный момент это дело в бесподвижном состоянии до тех пор, пока что-то не изменится в этой стране.
Комментовала Кристина Шатикова, один судовых выроков. Правооборонца Борис Бухель твердит, что Кристину попросту скрали, каб яна не поехала на день воли у Минск.
Похищение. Мы не могли найти ту машину, потому что они были заменены номера. Только потом мы узнали, что эта машина принадлежит полку внутренних войск. Кристина не сдавалась, ее привязывали в постели. Она кричала, она слышала, как мать ее звала, и она пыталась кричать в ответ. Ее там не давали этой возможности.
Правоабаронца зазначае, што ў справе выкрадання Крысціны Шацікавай і прымусовай яе шпіталізацыі зарана ставіць кропку.
Прокуратура провела расследование очень тщательно. И когда еще не сама милиция не знала, что произошло, первое действие провели очень тщательно. В материалах дела четко прописано, что милицией руководил сотрудник КГБ. Именно его мы не сумели не вычислить. При нынешней власти установить истину не удастся. Смена власти? Тогда все можно будет. По вопросу реабилитации имеют право обращаться и родственники.
У красавіку 2007 года Кристина Шатикова прошла незалежное обследование у Ассоциации незалежных психиатров при Московском центре правов человека. Медичные эксперты Ассоциации признали активистку психично здоровым человеком. Кристину Шатикову утримливали у 8-м отделении Могилевской психиатричной лекарни, что на улице Нижняя, Карабановская.
Былы палітвязін, таксама пацыент прымусоўнік псіхіятрычнай лякарні ў навінках, удзельнік нашай мінулай праграмы Александр Круты, мяркуе, што ў дачыненні да памёрлай год таму магілёўскай грамадскай актывісткі Крысціны Шацікавай мог ужывацца такі прэпарат, як рысперыдон, які акрамя блякавання працы мозгу мае шмат пабочных наступстваў для арганізму.
Когда к Кристине Шатиковой применяли психиатрию в Могилеве, не исключено, что ей могли уколоть рисперидон, у которого побочные эффекты кровоизлияния в головной мозг и рак молочной железы. Похоже, что этот рисперидон, он находится в стадии клинических испытаний. Вот тем моим наблюдением, которое видел, например, в психиатрии, рисперидон воздействует на центры головного мозга, которые восприимчивы к действию галоперидола. Галоперидол вызывает очень сильные судороги. Он применяется как подавление человеческого сопротивления на уровне физической боли организма, когда человека сводят судороги. Мимические мышцы лица, шеи, язык может запасть, перекрыть гортань. Остановка дыхания может быть. Там крутит человека, мышцы, любые мышцы тела или всего тела могут быть сведены судорогой. Если эти побочные эффекты повылазят, ни один врач за это не будет вообще никакой ответственности нести. То есть умер человек от рака, это не важно, от инсульта или кровоизлияния в головной мозг. Это тоже никого интересовать не будет, никто за это отвечает.
Александр так само означает, что сам он, однако, не может скардиться на лекаря у новинок. И они ставились до его с большего приязна. Кололи ему выключно медикаменты, которые полепшают працу памяти у детей. Память у Крутого, до речи, и до новинок была натренированной. Радиофизик по воле эдукации, володая несколькими старожитными мовами, у тем лику старожитной габрейской да и санскритом, серьезно захопляется усходней медициной, психоаналитикой. Александр Круты каже, что пациентов новинок можно поделить умовно на наступные категории. Реально психичные хворые, которые отрозниваются порушениями у поводинах, наркологичные хворые и, нареште, самые адекватные из их поводля оценок самих же психиатров – примусовники. Эти люди на початку накировываются у 30-е отделение на судовую экспертизу, а потом, после суду, трапляют у новинки уже на стационарное лечение. Примусовнику шансует, коли подобно Александру, и он трапляя у звычайное 17-е отделение, куды горш, коли его накировывают у 9-е.
Говорили, что кто попадает в 9-е отделение, например, если примут лечение, то их там колят сразу, без разбора, независимо. Просто принудчик его сразу на аминозин, на рисперидон, на галоперидон. А это препараты очень сильные. Был человек, который попал туда третий раз. И ему позвонила мама, и он по телефону, когда он попал в наблюдательную палату на галоперидон, он: «Мама, забери меня отсюда, взрослый человек, который плачет, забери меня отсюда, иначе ты меня не увидишь живым. Я буду делать все, что угодно. Я больше не буду пить, только забери меня отсюда». иначе ты меня живым не увидишь. И он это вот повторял много-много раз. По любому мотиву, человек, сказал что-нибудь не то. Любое слово, его могут поместить в наблюдательную палату на привязь, на ремни.
Назиральная палата – это что-то кшталту ШИЗА, тлумачить Александр. Сюда змещает за кожнее лишнее, поводя звучайных мерок, невинное слово. Тут хворый познает, что такое фиксация.
Могут колоть, могут не колоть. Причем тут, если могут уколоть, то, может, это будет лучше, потому что сознание будет отключено. А если человека привяжут в сознании на сутки к кровати, потом отвяжут, и он выйдет на коридор, только он уже будет весь в моче, кали, с головы от затылка до пят. Человек становится социально уничтоженным. Психиатрия там очень четко показывает, что если в обществе у человека нет прав на собственность, если он там раб, то в психиатрии ему не принадлежит даже его собственное тело. Это специфика, она более жестокая, нежели вот это вот ущемление в каких-то других общечеловеческих правах.
Лоботомию на счастье отменили, протягивая Александр. Однако электрошок уживается.
Электрошок, когда человека бьют по мозгам, может быть, не большими разрядами тока, но человек после этого электрошока выходит, у него белки глаз красные, это говорит о кровоизлиянии. Это в новинках применяется, наверное, официально по психиатрии. И чтобы выбраться из этой психиатрии не раздавленным и не уничтоженным, вот это надо воспринимать как игру. Если суждено это пройти, значит на привязь, в моче, в кали, возможно, придется проваляться. Но от этого всего надо абстрагироваться. Как вот период, который попал и забыл.
Не так давно у новинках открылся новый корпус, який сярод пациентов зовется узмоцненным психрежимом. Это отделение перевели сюда с туремной психиатричной лекарни у Гайтюнишках. Одночи крутому, да и некаким іншим мужчинам довелось нести оттуль у свое отделение лядовню. Усіх уразила вонкавая прыгажосць і чысціня. А Александр ішоў і спрабаваў уявіць сабе, што б ён адчуваў, калі б утрымліваўся там. Зачыненыя камеры без акенцаў. Чалавек там сядзіць і не ведае, чым гэта скончыцца для яго. У любы момант там могуць здарыцца розныя правакацыі. Абсалютна рэальна адтуль можна ніколі не выйсці. Тая ж безнадзейна, што ў культавым фільме Мілоша Формана «Палёт над гнездом зязюлі» паводле аднайменнага раману Кена Кізі. Яго залечаныя героі пастаянна паўтараюць «Мы тут добраахвотна». Паводле гарадзенскага тэатральнага мастака Леся Сурава, гняздо зязюлі – гэта вельмі трапная метафара, якую можна ўжываць для вызначэння ментальнага стану грамадства. Але Сураў – мастак-пастаноўшчык спектаклю па раману Кена Кізі, які сёння ідзе ў гарадзенскім драматычным тэатры.
Калі людзі прыйшлі на гэты спектакль, і мы ўсе ўбачылі, што нічога не змянілася, фактычна тыя ж самыя праблемы грамадства і тых, хто вызначае, хто ў грамадстве нармальны, а хто ненармальны, засталіся назаўсёды, аказаюцца, і не толькі там у западным свеце, але і ў рэаліях нашых. Гэты спектакль быў павезены на фестываль «Балтыйскі дом» у Петербургу, і там таксама вызваў вельмі хорошы резонанс. В мінулым годзе ён заняў першае месца на «Балтыйскай весне». І гэта тэма, аказаюцца, тэма людзей адэкватных, неадэкватных, яна настолькі актуальная, як і была і ёсць, таму што тыя, хто вызначаюць гэтую адэкватнасць, хто яны на самой справе. И мне кажется, что эта тема будет надежная за усёды. Хочу сказать одно. Есть стан так званый пограничный, когда человек еще не есть хворый, але есть настолько сдинервованный здесь системой, житем его, что вот этот пограничный стан, да, там могут заспокоить человека, вывести из этого стану. А все, что касаемо этих людей, которые в угле там хворые, чем уже с порушенной психикой, там не лечится. Там просто химией забивается его нервовые эмоции. Чисто химии его просто заспокоивают. И больше ничего. Нема ни специалистов, ни людей, которые разглядывают именно кожный вариант захворывания, кожного человека как особу. Как у спектаклей по Кену Кизи. Раницей всем выдают психотропные эти таблетки, которые всех заспокоивают. И все задовольны. Санитары, врачи и пациенты. Просто их утримывают, изолюют, не более.
Говорил мастак Олесь Сурал. Нашу сегодняшнюю программу подсумовывает популярный петербургский адвокат Михаил Смирнов. Смірнов, сярод клієнтів якого шмат потерпілих у виніку туремної психіатрії. Адвокат лічить, що головною метою цього інституту у країнах былого СССР є ніщо інше, як знаходження можливості для несудового переслідування людей.
Когда преступление очевидно, когда оно все доказано, вопрос о принудительном лечении даже не стоит. Пример там – процесс Чикатило. Общее мое мнение, моя позиция по вопросу психиатрии как таковой, нездоровье души – это в значительной степени выдумка на самом деле, потому что это свойство самой души. Психические расстройства, если они врожденные, они не лечатся. Они являются свойством человека. Вот таким его создал Бог. Вот такой он и есть. Несмотря на какие-то странности в его мышлении, он должен восприниматься свободным и равным. И если он совершает преступные деяния, он должен за это деяние быть наказан. Без ссылок на психические расстройства. Насколько вообще имеет право на существование психиатрии как таковая, это тоже весьма большая проблема. Я думаю, что надо избавляться от этого института.
Говорил петербургский адвокат Михаил Смирнов. Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». Встретимся простый день.